Радио Свобода.
В Москве 19 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях выпуска. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Бывший глава Минатома Евгений Адамов, находящийся под стражей Швейцарии, будет передан российским властям. Новым директором телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев. Президент России Владимир Путин предложил предоставить Украине кредит для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. По словам Путина, сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Российский президент встретился в четверг с министром энергетики Украины Иваном Плачковым и главой компании «Нафтогаз» Алексеем Ивченко. В переговорах по газовой проблеме также участвовали главы российского министерства финансов и Минпромэнерго и руководство «Газпрома». Обращаясь к участникам встречи, Путин в частности сказал:
обращаюсь как к российским участникам этой встречи, так и к украинским. Вы просто создали реальный кризис. И не только в энергетической сфере, но и этот кризис похож на кризис между двумя странами. Это очень плохо.
Сказал российский президент. Ранее «Газпром» пригрозил с 1 января приостановить поставки газа на Украину, если не будет заключено соглашение о переходе на рыночные цены. Киев настаивает на постепенной либерализации цен. Федеральный суд Швейцарии принял решение об экстрадиции в Россию бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося в Швейцарии под стражей. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Атлас.
При наличии конкурирующих исков об экстрадиции во внимание принимали гражданство обвиняемого, место совершения расследуемых преступлений и, наконец, порядок поступления исков. И Россия, и США обвиняют Адамова в расхищении предоставленных Америкой средств, предназначавшихся для обеспечения безопасности российских атомных объектов. Поскольку Адамов входил ранее в состав российского правительства, при вынесении судебного решения учитывались также угрозы нанесения ущерба ядерному и внешнеполитическому суверенитету России. Таким образом, Федеральный суд в Лозанне пересмотрел решение Министерства юстиции Швейцарии, которое высказалось в октябре за выдачу Адамова США. Впрочем, у Министерства юстиции не было возражений и на экстрадицию Евгения Адамова в Россию. Во всяком случае, после того, как сам Адамов выразил согласие на это. Передача Адамова российской стороне тогда не состоялась, поскольку Соединенные Штаты не отозвали своего иска о экстрадиции бывшего российского министра. Решение Швейцарского федерального суда снимает препятствия для экстрадиции Евгения Адамова в Россию. И уже в течение 2 дней он может быть выслан из Швейцарии. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать взрыв петарды или неисправность электропроводки, заявил прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возгорание произошло от взрыва новогодней петарды, либо от неисправностей в электрораспределительном щитке системы, которая функционировала в этом интернате. За данной версией говорит тот факт, что обслуживающий персонал, который не спал к этому времени на первом этаже, слышал со второго этажа хлопок.
Сказал Сергей Васильев. Ранее основной считалась версия о поджоге. Пожар вспыхнул в четверг рано утром в поселке Дмитровский погост. Погибли по меньшей мере 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. На пост гендиректора телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура». Такое решение принято в четверг на заседании Совета директоров ТВЦ. Место гендиректора телеканала стало вакантным после отставки Олега Попцова, занимавшего эту должность в течение 5 лет.
Радио «Свобода». Новости.
В небольшом городке недалеко от Багдада убиты 11 шиитов. Нападавшие застрелили их. Основное население городка – сунниты. В самом Багдаде 4 полицейских погибли и 5 были ранены при взрыве вблизи здания Министерства внутренних дел. Взрывное устройство привел в действие смертник. На западном берегу Иордана у города Тулькарм сегодня в результате взрыва у израильского блокпоста погибли 4 человека. Среди погибших смертник, приведший в действие взрывное устройство, израильский солдат и 2 палестинца. Еще несколько человек, как израильтяне, так и палестинцы, получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». В Польше ряд политиков, общественных деятелей и духовных лиц выразили протест против намерения дирекции музея Ришарда Куклинского, знаменитого польского агента американской разведки, устлать пол в музее советскими флагами, сообщает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Полковник польской армии Ришард Куклинский в 70-е годы был офицером генштаба и одновременно сотрудничал с американской разведкой, передав в Вашингтон 1000 секретных документов Варшавского договора. Накануне введения в Польше военного положения Куклинский выехал в США, а на родине для одних остался героем, а для других предателем. Создатель музея Ришарда Куклинского в Варшаве, его приятель и биограф Юзеф Шанявский заявляет, что не видит ничего плохого в том, чтобы пол помещения музея был услан флагами несуществующего ныне преступного государства. Это была цитата. Между тем, ряд польских политиков, как левых, так и правых, а также представителей католической церкви, заявляют, что для многих россиян красный флаг ассоциируется не только с массовыми репрессиями, но и остается символом победы над фашизмом. Поэтому идея Шанявского, по их мнению, это проявление дурного тона и бескультурия. Министр иностранных дел Польши Стефан Меллер также выступил против, заявив, что подобные шаги никак не посодействуют улучшению польско-российских отношений. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мосгорсуд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. Процесс будет проходить за закрытыми дверями, поскольку на материалах дела стоит гриф «Секретно». Хлебников был застрелен в Москве в июле прошлого года. По данным следствия, убийство совершено преступной группой, которая причастна к ряду других громких преступлений, в том числе к убийству вице-премьера Чечни Яна Сергунина. Суд в США принял решение депортировать на родину 85-летнего уроженца Украины Джона Деменюка, обвиняемого в активном пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны. Деменюк борется за право остаться в Соединенных Штатах почти 30 лет. Он отрицает все обвинения, утверждая, что был простым военнопленным и никогда не работал надзирателем в лагере смерти. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Бывший глава Минатома Евгений Адамов, находящийся под стражей Швейцарии, будет передан российским властям. Новым директором телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. На Ближнем Востоке продолжает накаляться обстановка. Обстоятельства гибели людей при пожаре в психоневрологическом диспансере в Подмосковье. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики, исторический календарь в этом часе нашей программы. В последние дни заметно обострилась ситуация на палестинских территориях и в приграничных районах Израиля. В секторе Газа вспыхнули столкновения между различными палестинскими группировками. Из Газа обстреливается территория Израиля, и израильская армия наносит ответные удары. Обстрелян был Израиль из ливанской территории. О том, что сейчас происходит в палестинской автономии и в Израиле, и о том, насколько палестинский лидер Махмуд Аббас контролирует ситуацию, мой коллега Кирилл Кобрин.
Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности в качестве ответа на последние ракетные обстрелы территории Израиля. Некоторые палестинские объекты на севере Газа были обстреляны израильской артиллерией. В самом секторе, в Рафахе, похищены трое британцев, один из них сотрудник правозащитной организации. А на западном берегу Иордана на армейском КПП взорвана бомба. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинский смертник подъехал на машине к КПП к востоку от Тулькарма. Приблизившись к людям, он привел в действие поезд смертника. Спецслужбы полагают, что террорист планировал диверсию в одном из населенных пунктов Израиля. Однако, столкнувшись с тщательной проверкой, решил, что называется, не рисковать. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламский джихад». В связи с усилением ракетных обстрелов и терактов палестинских камикадзе, Израиль на днях объявил зоной безопасности приграничную полосу северной части сектора Газа, предупредив, что ВВС и артиллерия будут уничтожать любого, кто в ней появится. В отношении террористов было решено возобновить точечные ликвидации главарей террора. В случаях, когда из разведданных мы узнаем, что террорист совершил акт террора или готовится атаковать, а таких мы называем тикающие бомбы, палестинская администрация не предпринимает ничего, тогда мы сами вынуждены позаботиться о террористах и навещаем их. При возможности мы тащим их в суд, а если это невозможно, доставляем правосудие к ним на дом. Заявил советник главы правительства Раанан Гиссин. Палестинские источники сообщили, что представители их служб безопасности ведут переговоры с похитителями 3 граждан Великобритании, взятых в заложники в среду в Газе у КПП «Рафах» на границе с Египтом. Пока ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за эту акцию, имевшую много прецедентов в последнее время. Однако боевики бригад мучеников «Аль-Аксы», военизированной группировки партии власти «Фатх», требующие трудоустройства в силах безопасности автономии, на днях озвучили подобную угрозу. Если бойцы не получат положенные им по праву, ни один иностранец не войдет в Газу. Мы уйдем из Фатха, а те, кто причинил нам зло, узнают, с кем они связались. Заявил представитель боевиков «Маски», подчеркнув, что у руководства всего 24 часа на выполнение их условий. Напомню, что недавно в секторе Газа были захвачены граждане Нидерландов и Австралии, работники американской школы. Все недавние похищения иностранцев осуществлялись с целью давления на власти палестинской автономии, сопровождались требованиями освобождения заключенных и даже трудоустройства. Но, как правило, заканчивались мирным освобождением заложников. Для «Радио Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим тему. Последние события в секторе Газа ставят под вопрос способность палестинского лидера Махмуда Аббаса контролировать ситуацию в автономии. Напомню, что в начале января исполнится год после его избрания на этот пост. О перспективах развития ситуации в Палестине и о политическом будущем самого Аббаса я беседую с востоковедом, сотрудницей Института востоковедения Российской академии наук, профессором Ириной Звигельской. Последние события в секторе Газа, я имею в виду и беспорядки, и захват избирательных комиссий, и обстрелы израильской территории сектора Газа. Не говорит ли все это о том, что Махмуд Аббас с каждым днем, с каждой неделей все слабее контролирует ситуацию там?
Надо сказать, что в принципе Махмуд Аббас не был тем лидером, который бы по-настоящему контролировал там ситуацию. И здесь дело не в его личности. Он человек достаточно уважаемый, он действительно умеренный человек. У него есть своя собственная поддержка, но, на мой взгляд, здесь дело в такой происходящей дезинтеграции палестинского общества, включая в том числе и те силы, которые традиционно поддерживали Аббаса. И происходит это в силу того, что Газа, вот она как раз является моделью, может быть, примером того, как трудно реабилитировать экономическую ситуацию, как трудно реабилитировать маргинализованное население. Израиль ушел, но это был только первый шаг. И, в общем, ушел-то Израиль от безнадежности, от понимания того, что контролировать эту территорию всегда практически невозможно. Там очень много разочарованного, такого достаточно радикализированного арабского населения палестинского. Перспектив для пребывания Израиля в Газе нет никаких. И вот в этих-то условиях возникает следующий вопрос. А что дальше делать с Газой? Уйти было нужно, но это лишь самый-самый первый шаг. А дальше Газа превращается, в общем, в головную боль не только для Израиля, но, я считаю, для Египта, для Иордании, вообще для всего международного сообщества, которое, если только не сможет предпринять комплекса мер, способных действительно поднять уровень жизни там, действительно людям продемонстрировать, что есть какие-то перспективы. Вот если этого не произойдет, то можно ожидать, что Газа будет дальше радикализироваться, и что в конечном итоге она как была таким отсталым и малоперспективным регионом, таким и останется. И мне кажется, что вот, понимаете, Газа – это еще одна попытка как-то ответить на революцию ожиданий среди палестинцев. Процесс Осло недостаточно адекватно ответил на это, появились радикалы, которые все больше укреплялись. Выход из Газа, который воспринимался сначала достаточно позитивно, он тоже неизбежно принесет разочарование, потому что нет никаких быстрых и каких-то позитивных изменений. Поэтому мне кажется, что вопрос этот сложный не только для Израиля, не только для ближневосточных государств, но, очевидно, и для всего мирового сообщества.
Если в палестинском обществе такая сила, политическая сила, которая могла бы консолидировать общество и выполнить все те задачи, которые, как вы обрисовали, стоят перед ним?
Мне кажется, что задачи стоят настолько сложные, что вряд ли есть сила, которая способна вот на таких задачах консолидировать общество. Хотя бы, во-первых, потому что это общество устало ждать. Оно хочет быстрых и видимых результатов. Если этого не произойдет, то я еще раз хочу подчеркнуть, будет продолжаться радикализация, причем она будет идти довольно быстрыми темпами. Потому что, как ни посмотри, если в свое время, когда Барак выводил войска из Ливана в 2000 году, и ему сказали, что вот, Израиль надо надавить, сказали радикалы, он уйдет. Есть такие же настроения в Газе. Вот мы надавили, была интифада, вот они ушли, давайте давить дальше. А поскольку никаких результатов фактически нет, ну кто же может сплотить, кроме радикалов?
Я беседовал с востоковедом Ириной Звигельской. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Федеральный суд Лозанны решил экстрадировать в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова. В Махачкале сегодня произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 23 часа по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Сегодня программа выйдет в повторе. Ее тема Михаил Ходорковский опубликовал статью в Financial Times, в которой заявил, что Кремль пытается изолировать его от общества и уничтожить физически. Тогда, в тот день, в гостях у Владимира Карамурзы был Константин Боровой, председатель партии экономической свободы и бывший главный редактор журнала «Америки». Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода». А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Вы знаете, сейчас в конце года все традиционно подводят итоги, сравнивают этот год с другими годами, анализируют. Всяческие сравнения встречаются везде, в том числе в европейских газетах, в российских. А есть ли что-либо подобное в газетах американских?
Здравствуйте, Александр. Сегодня газета «Вашингтон Таймс», которая считается весьма консервативным изданием, в редакционной подборке опубликовала под заголовком «Уроки истории» материал, который является перепечаткой корреспонденции газеты «Нью-Йорк Таймс» аж за 9 ноября 1998 года. В материале семилетней давности говорится, в то время как администрация Клинтона снова рассматривает использование силы против Ирака, Пентагон в отдельном порядке планирует точный и быстрый удар, который может быть нанесен в любое время, а также более крупномасштабный нападение с возможной посылкой более крупного воинского контингента в регион Персидского залива. Об этом сообщают официальные лица. Президент Клинтон в воскресенье 2 часа беседовал со своими высокопоставленными помощниками в Кэмп-Дэвиде, обсуждая стратегию реагирования на новые акты пренебрежения инспекциями ООН по вооружениям со стороны Саддама Хусейна. Официальные лица подчеркивают, что Клинтон пока не принял решение о применении силы в ходе последней по времени конфронтации с Саддамом и что планы могут поменяться. Представители администрации также сказали об отсутствии и решение относительно того, должны ли акции против Саддама предшествовать ультиматум. Вот такое напоминание из недавней истории. Хотя «Вашингтон Таймс» не пишет об этом в данной заметке, могу заметить, что это был период разгара скандала вокруг связи Билла Клинтона с Моникой Левинской. Александр?
Алан, какие еще политические или международные темы в эти последние дни уходящего года привлекают, на ваш взгляд, внимание американских журналистов?
Сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» предпринимает попытку анализа того, что стоит за вчерашним заявлением высокопоставленного иранского представителя о том, что его страна серьезно изучит предложение России о переработке урана для иранской ядерной энергетики на российской территории. Трудно определить истинную позицию Ирана по этому вопросу, пишет «Нью-Йорк Таймс». По словам одного высокопоставленного американского представителя, нет уверенности, кто всем заправляет в новом иранском правительстве. Газета допускает, что вчерашнее согласие Ирана – это компромисс, на который он вынужден пойти, опасаясь передачи дела о нарушении им договора о нераспространении ядерного оружия в Совет Безопасности ООН для принятия санкций. Столь же вероятная версия, пишет газета, состоит в том, что Иран не столько меняет свою политику, сколько продолжает маневры, чтобы усилить свою международную поддержку. По словам главы Вашингтонского независимого института международной безопасности Дэвида Олбрайта, беспокоит то, что когда иранцы говорят, что серьезно изучают предложение России, это вовсе не значит, что они его в конечном счете примут. Конец цитаты. Вместе с тем, Нью-Йорк Таймс отмечает, что Россия, согласно сообщениям, в последние недели с меньшей терпимостью относится к непримиримости Ирана. Александр.
Алан, ну и как всегда, напоследок, есть ли какие-либо интересные темы, которые с политикой не связаны, но интересны большинству людей? Что-нибудь научно-популярное, культурное или просто касающееся жизни рядовых граждан?
Вы знаете, газета «Вашингтон-Пост» не только является источником серьезной политической аналитики, но и много рассказывает о повседневной жизни американской столицы со всеми ее проблемами. И вот сегодня в ее редакционной колонке помещен материал об ужасном, как пишет газета, состоянии системы городского пассажирского автобусного сообщения «Метробас». Газета пишет, ни для кого не сюрприз, что «Метробас» отличается вопиющей небрежностью в работе, плохой системой управления и недостаточным финансированием. Действуя в одном из наиболее динамичных и процветающих регионов страны, «Метробас» является второсортной системой в автопарке, которой скрипящие старые колымаги, в которых летом жарко, а зимой холодно, и которые ненадежны круглый год. На многих маршрутах расписание движения – это сплошная фикция. На остановках автобусы загружаются вдвое и втрое выше нормы, оставляя многих пассажиров ждать следующей машины. Из 1460 автобусов системы «Метробас» только 239 оснащены автоматическими кассами, пишет «Вашингтон-Пост» и заключает. Если немедленно не будут предприняты агрессивные действия в перестройке работы и достаточном финансировании столичных автобусов, то они так и останутся пасынком региональной системы пассажирских перевозок, а пассажиры по-прежнему будут испытывать неудобства. Вот такая редакционная статья в «Вашингтон-Пост» сегодня. Александр?
Большое спасибо, Алан. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Программу «Время свободы» продолжит актуальная тема. Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать взрыв петарды или неисправность электропроводки. Это заявил только что прокурор Московской области Сергей Васильев. Однако до сих пор, напомню, основная версия следствия была связана с возможностью поджога. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
По факту пожара в психоневрологическом интернате в Шатурском районе возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2, «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или нескольких». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Ранее, кроме версии поджога, рассматривались также вероятность короткого замыкания проводки или неосторожное обращение с огнем. Советник по связям с прессой МЧС России Виктор Бельцов рассказал о ходе операции.
По уточненным данным, в результате пожара в психоневрологическом интернате в Шатурском районе в поселке Дмитровский Погост погибли 7 человек, еще 12 человек получили ранения, ожоги различной степени тяжести, сейчас находятся в поселковой больнице Дмитровского Погоста. Пожар начался утром сегодня в 4:02, спустя буквально 6 минут, то есть в 4:08. На место пожара прибыли первые две пожарные машины. Однако сложность при тушении этого пожара заключалась в том, что источник водоснабжения, где, собственно, могли забирать воду пожарные машины, находился в километре от Дмитровского погоста, то есть от места пожара, что занимало очень много времени на дорогу туда и обратно, и плюс еще на заправку. Всего к тушению пожара привлекались 10 пожарных расчетов, там же находились 5 бригад скорой медицинской помощи. Пожарным удалось оперативно эвакуировать практически всех пациентов интерната и персонал, который там находились. Свыше 30 человек во время пожара.
Эвакуированные пациенты размещены в соседнем корпусе Корбовского психоневрологического интерната. Это двухэтажное кирпичное здание в километре от поселка Коробово. Один из корпусов интерната, в котором находилось 53 пациента и 2 сотрудника. Большинство из семерых погибших задохнулись дымом. Очень быстро разгорелись деревянные перекрытия. В результате здание практически полностью выгорело. Если с огнем справились к половине 8 утра, то еще несколько часов затем продолжалась проливка сгоревшего корпуса. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. С 1 января будущего года в Петербурге начнет действовать новая система оплаты труда работников бюджетной сферы. О ситуации, складывающейся в сфере оплаты труда, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович побеседовала с председателем Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным.
Владимир Георгиевич, накануне Нового года какая проблема вас, как профсоюзного лидера, волнует больше всего?
В Санкт-Петербурге сегодня 10 предприятий не своевременно выплачивают заработную плату, а в Ленинградской области 40. Это значительно ниже, чем, допустим, в 2004 году, но, тем не менее, они существуют.
Удалось ли разрешить ситуацию с задержкой выплаты работникам противопожарной службы Ленинградской области? У них же там не выплачивались, по-моему, надбавки.
Нет, тема еще не разрешенная, но она была очень жестко озвучена при подписании трехстороннего соглашения на 2006 год в присутствии, естественно, губернатора. Я уверен, что в первые дни работы в январе это будет сделано.
С 1 января в Петербурге начинает действовать новая система оплаты труда бюджетников, и некоторые эксперты отмечают, что эта система имеет ряд недостатков и может возникнуть множество проблем.
Да, действительно есть проблемы, поскольку даже не на что опираться. Все законодательные акты субъекта федерации, все подзаконные акты субъекта федерации, в частности, постановление правительства, распоряжение комитетов, а 9 отраслей у нас бюджетных в Санкт-Петербурге, вырабатывались с нуля. Поэтому, конечно, ситуация и вот и с артистами балета есть, и особенно в здравоохранении, поскольку здравоохранение – самая сложная отрасль в бюджетной сфере, поскольку финансируется из нескольких источников, плюс действительно очень большая номенклатура учреждений здравоохранения государственных. Тем не менее, принципы, подходы правильные, и те недостатки, которые выявятся с 1 января по оплате, безусловно, будут корректироваться.
А что касается федеральных бюджетников, какова ситуация?
Бюджетникам Санкт-Петербурга администрации и профсоюзы добились серьезного достижения, а бюджетники федеральные отстали по заработной плате примерно в 2 раза, а их 30% по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это очень серьезный сейчас получится дифференциал.
Какие шаги будете предпринимать, чтобы разрешить ситуацию с федеральными бюджетниками?
На сегодняшний день, наконец-то, Санкт-Петербург может конструктивно работать с любым уровнем власти российской, показывая полный комплект документов, как законодательных, так и подзаконных актов всех уровней, и требовать, чтобы подобные документы вышли на уровне России. И у нас есть уже предварительная договоренность, что мы обменяемся на уровне сначала Комитета по социальным вопросам Государственной Думы, а затем и выйдем на уровень Государственной Думы и правительства с очень конструктивным предложением по внедрению данных документов на уровень России. Я считаю, что сегодня подобные документы могут уже принять треть субъектов Российской Федерации. Да, есть субъекты очень дотационные, где этот процесс, конечно, может затянуться еще на очередной год.
Чем все-таки можно объяснить то, насколько медленно вот эта проблема с федеральными бюджетниками решается?
Нежеланием некоторых руководителей правительства Российской Федерации этот вопрос решать. Прямым нежеланием.
Или некомпетентностью.
Ну, я не могу о Грефе говорить, о Германе Грефе, что он некомпетентный. Я думаю, что он слишком либеральный политик в том плане, что вот, как говорят, куда кобыла вывезет, то и будет. А то, что нужно контролировать эту ситуацию и управлять ей, особенно в переходные периоды, вот этого, к сожалению, от Министерства экономики нет. К сожалению, такую же позицию поддерживает и Алексей Кудрин, да и Михаил Зурабов сегодня, у него голова забита другими вопросами, исполнением 122-го закона, и совершенно у него не хватает времени заниматься проблемами заработной платы. А министерство такого специализированного, которое есть во всех цивилизованных странах, оно у нас ликвидировано. Поэтому профсоюзы добиваются сегодня, чтобы, во-первых, восстановить такое министерство. Это не для нас надо, не для профсоюзов, это нужно для страны. Вот сегодня, например, работодатели уже в Санкт-Петербурге созрели до того, что не просто нам нужно трехстороннее соглашение, а нам нужны тарифные соглашения, было взаимодействие. Сегодня перекосы пошли в Санкт-Петербурге. Допустим, дефицит электросварщика порождает сверхзарплату и соответствующие перекосы в движении рабочей силы между предприятиями. Это уже понимают многие. Но руководители страны, которые обязаны это делать, не понимают.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным.
Это был материал, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Волович. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Вступление в силу Киотского протокола и ревальвация национальной валюты Китаем. Высокие цены на нефть и новые правила международной торговли. В сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» речь пойдет о некоторых событиях 2005 года, изменивших баланс сил в мировой экономике и создавших новые рынки и товаров, и услуг. Еще раз напомню, в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждут исторический календарь, новости высоких технологий и рубрика «Истории Запада и Востока». В Москве 19 часов 30 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Федеральный суд Лозанны принял решение экстрадировать в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. На пост генерального директора телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура». В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, сделано это по приказу администрации области. В Багдаде 4 полицейских погибли и 5 были ранены при взрыве вблизи здания Министерства внутренних дел. Под Багдадом убиты 11 шиитов. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском блокпосту погибли 4 человека, в том числе смертник, приведший в действие взрывное устройство. Несколько человек ранены, среди пострадавших как израильтяне, так и палестинцы. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. В Махачкале произошел взрыв около центральной мечети, погиб один человек. По версии следствия, это был смертник, собиравшийся взорвать бомбу в другом месте. Московский городской суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Дело будет слушаться при закрытых дверях. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. А сейчас в эфире исторический календарь на 29 декабря, то есть на сегодня. Его подготовил Леонид Гержой.
Девятого декабря 1837 года произошел пожар в Петербургском Зимнем дворце. Пламя охватило деревянные перекрытия здания. Император Николай I, находившийся в это время в театре, узнав о пожаре, немедленно вернулся во дворец и принял участие в борьбе со стихией. Все дворцовое добро, мебель, картины, ценности сваливались в снег на Дворцовой площади. Из десятков тысяч предметов украден был только один серебряный кофейник. Да и то вор вскоре был обнаружен. Дворец горел 3 дня. Уцелели лишь стены и своды первого этажа. Купцы, впечатленные катастрофой, просили у царя разрешения построить ему новый дворец, но Николай отказался. К 1840 году зимний отстроили заново.
29 декабря 1942 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о плане Гитлера получить в 1943 году во всех оккупированных странах Европы 200 тысяч тонн медного лома. В оккупированных областях СССР гитлеровцы начали изъятие домашней утвари и посуды из цветных металлов. У населения отбирали самовары, кружки, подсвечники, дверные ручки, оконные запоры, снимали церковные колокола, позолоту и медь с икон. В Минске был издан приказ о том, что за сокрытие цветных металлов виновные подлежат казни через повешение, а сдавшие наибольшее число медных вещей получат справки об активном участии в борьбе против большевизма.
29 декабря 1876 года родился Пабло Казальс, каталонский виолончелист, композитор и дирижер.
Декабря 1809 года родился Уильям Гладстон, британский политик викторианской эпохи. Гладстон четырежды был премьер-министром. Прежде никто в истории Англии не формировал четыре правительственных кабинета. Гладстон проявил себя и выдающимся финансистом. Главной своей заслугой Гладстон считал освобождение народа от несправедливых законов. Гладстон, считавшийся примером профессионализма в политике, настаивал: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны».
Исторический календарь на сегодня подготовил Леонид Гержой. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В начале января будущего года компания «Пионер» представит свой первый DVD-привод для DVD повышенной плотности в формате Blu-ray. В конце месяца привод поступит в продажу в Японии. Привод сможет читать, писать и перезаписывать однослойные диски в формате Blu-ray, а также читать двуслойные диски. Привод будет полностью совместим с традиционными DVD. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Это первое объявление, в котором указывается дата поставок оптического привода DVD нового поколения. Как сообщает CNews, первоначально привод будет поставляться только японским производителям для установки на персональные компьютеры. Ожидается, что первые компьютеры с поддержкой дисков Blu-ray появятся в течение первого полугодия следующего года. Емкость однослойных дисков формата Blu-ray 25 гигабайт. Цена привода пока не сообщается.
Новости коротко. Русскоязычный отдел открытой энциклопедии «Википедия» теперь содержит более 50 тысяч статей. Энциклопедия создается совместными усилиями сообщества авторов, которые пишут, редактируют и дополняют статьи. За год число статей выросло в 5 раз. Русский раздел занимает 12-е место среди всех национальных разделов Всемирной Википедии. Лидирует англоязычная версия, которая содержит более 870 тысяч статей. Аналитическая компания Umbria Communications провела исследование, целью которого была оценка числа спам-блогов. Это блоги, которые создаются для размещения контекстной рекламы и повышения поисковых рейтингов ресурсов, на которые они ссылаются. По результатам исследования, из 20 миллионов блогов в интернете примерно 3 миллиона являются спамом. По оценкам фирмы, среди блогов, которые создаются сегодня, спамом являются от 10 до 20%. Эксперты антивирусной компании Sophos предупредили пользователей интернета об активном распространении почтового червя Bagel. Червь рассылается спамерами в письмах, содержащих поздравления с Новым годом на английском языке. Если пользователь компьютера запустит вложенный в письмо файл, то вредоносная программа может открыть удаленным злоумышленникам доступ к зараженному компьютеру.
Панораму новостей высоких технологий подготовил мой коллега Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Испании на 87-м году жизни скончался капитан Мур, секретарь Сальвадора Дали, прославившийся подделками работ своего патрона. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Англичанин Джон Питер Мур, которого все называли «Капитан Мур», поскольку в годы Второй мировой войны он служил в Королевском флоте Великобритании, работал с Дали в 60-е и начале 70-х годов. Занимался он в основном продажей картин художника, а также организовывал его публичные выступления и встречи с прессой. Вот отрывок из одного такого интервью, в котором Дали рассказывает о своей творчестве.
One of the more characteristic scenes of the personality of Dali.
Наиболее характерно для Дали это соединение снов с реальностью, с землей, пространством, с людской массой. После смерти художника в 89-м году капитан Мур, похоже, стал заниматься фальсификацией работ своего бывшего шефа. Впрочем, отвечать за свои деяния ему не пришлось. Судили Катрин Перо, супругу Мура. Сам бывший секретарь избежал суда, так как эксперты установили у него признаки явно выраженного старческого слабоумия. Катрин Перо, которая участвовала во всех делах своего мужа, обвинялась в покушении на интеллектуальную собственность и в мошенничестве в особо крупных размерах. Судился с ней фонд Гала Дали, который является единственным держателем наследственных прав художника. Мур и его супруга выдавали за подлинники подделки под произведения Дали, производство которых они наладили в массовом масштабе. В одной только Швейцарии по их заказу было изготовлено более 6000 репродукций картин художника, которые продавались как подлинные его произведения. Однако супруга Мура утверждала, что массовое производство подделок было налажено еще при жизни художника с его ведома и согласия. Дали якобы дал своему секретарю генеральную доверенность, которая до недавнего времени обеспечивала капитану возможность выступать в качестве его полномочного представителя. Зная экстравагантность Дали, суд посчитал эту версию вполне реальной. В свое время Мур и его супруга основали музей в городе Кадакес на северо-востоке Испании. Недавно этот музей был приобретен местным муниципалитетом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Спектакль кукольного театра «Тень. Полифем» номинирован на театральную премию «Золотая маска». В спектакле занят премьер балета Большого театра Николай Цискоридзе, а вернее его ноги. Он впервые попал в театр «Тень» как член жюри, а теперь стал и участником спектакля. С Николаем Цискоридзе беседует моя коллега Марина Тимашева.
Первый раз, когда я сюда попал, еще просто вот как жюри пришел, я получил такое удовольствие от нахождения вот в этой атмосфере с этими людьми, что мне безумно просто было приятно. Вообще, я люблю театр, и я помню тот Большой театр, почему я занялся балетом. Я всегда приходил, я уходил, танцуя. Я очень часто, вот когда учился уже в хореографическом училище, когда я посмотрел бы какой-нибудь спектакль с Павловой или Семнякой, балерин, которых я безумно любил, я на следующий день я в 4 раза лучше занимался. Я тянулся к чему-то. В театре последнее время практически я ничего такого не вижу, мне неинтересно, и я вообще не хожу в балетный театр, уже совершенно как зритель практически не хожу. Сюда, когда я попал на кукольный спектакль этот, я ушел пританцовывая. Это очень ценно. Вот это мое глубокое убеждение, как уже артиста, который все-таки немало лет проработал на сцене, что театр создан человечеством для получения удовольствия. Несмотря на то, что комедия, трагедия, драма, что угодно. И даже слезы, когда люди плачут в зале, они все равно уходят счастливыми, потому что, значит, что-то в них, какие-то чувства родились, поменялись и так далее. Потому как бы вот это приятно, когда ты уходишь с удовольствием. Уходя, хочется вернуться. Да? И жалко, когда спектакль заканчивается.
Коль, ну все-таки я же знаю про эту историю давно, и вот сейчас я вижу вас, но вы огромная мировая звезда. Я понимаю, вы пришли как член жюри, вам понравилось, но это потребовало наверняка очень много времени. Это требует, как ни крути, серьезных физических каких-то усилий. Это требует овладения профессией артиста театра кукол, потому что вы ведете кукол. Зачем вам это все надо?
Ну, во-первых, я сам получаю удовольствие. Марин, я человек, который, как все балетные дети, в 10 лет распрощался с игрушками, да? И я, на честное слово, я не доиграл. Я замечал очень часто, когда мы находимся на гастролях, если кто-то из наших вот попадает в игрушечный отдел, он начинает играться. И это правда. Есть в Японии магазин, такая сеть магазинов Тобу и Сейбу, там последний этаж всегда детский. Я, когда у меня есть время, я иду туда, потому что там можно играть любые игрушки, которые ты хочешь. Я хожу играться очень часто. Я играю с теми игрушками, которые в мое время просто не было. Этими гигантскими железными дорогами, конструкторами, лего. А там такое, такие отделы, что мамы приводят детей, оставляют, и сами идут за покупками, а дети играют. Вот я вот с этими детьми сижу и играю. Я очень это люблю. А кукольный театр – это была моя мечта колоссальная. Я очень много времени провел за кулисами театра Образцова, когда они приезжали в Тбилиси. Я часами просиживал, смотрел просто на кукол, смотрел, как они двигают. Я очень этим хотел заниматься. У меня был огромный кукольный театр, очень много спектаклей, которые я сам сделал. Я мучил мою маму и всех моих соседей этими спектаклями. Но я от этого получал удовольствие. Потом, когда у меня возникла такая возможность, я просто оттягивался, то, что называется.
Продолжение этой темы слушайте в российском часе программы «Поверх барьеров». Напомню, российский час «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени. В Москве 19 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. На пост гендиректора телеканала ТВЦ назначен Александр Пономарев, до этого возглавлявший телеканал «Культура». В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, сделано это по приказу администрации области.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня программу социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиции в основной капитал 9%. Программа рассчитана, исходя из мировых цен на нефть, в $50 за баррель в 2006 году, $48 в 2007 и $50 в 2008. Инфляция в России за 3 года, согласно программе, должна снизиться как минимум до 5,5%. По оценке министра экономического развития и торговли Германа Грефа, одобренный правительством прогнозный план развития экономики страны не позволяет решить задачу удвоения ВВП к 2010 году. Он объясняет это тем, что темпы экономического роста в России в среднем среднесрочной перспективе несколько замедлится по сравнению с нынешними показателями. Об основных итогах 2005 года говорит премьер Михаил Фродков.
Мы обеспечиваем устойчивый экономический рост. Темпы роста как минимум 6,4%. Инфляция не более 11%. Это выше, чем запланировано, к сожалению, но ниже, чем показатель прошлого года. Оживает промышленность, сельское хозяйство. Темпами, не обеспечивающими выход на параметры качественного роста в перерабатывающих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Но, тем не менее, показатели темпов роста инвестиций в основной капитал обнадеживают более 10%.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что в ближайшие 3 года темпы роста инвестиций в основной капитал будут опережать темпы увеличения ВВП. Вместе с тем эксперты министерства отмечают, что объем иностранных инвестиций будет расти быстрее, чем внутренних. Таким образом, как считает американский экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Берштам, в России может повториться ситуация нынешнего года, когда приток капитала в страну оказался больше, чем его отток.
Это означает, что те, кто может вложить деньги в Россию, то есть русские сами, русские предприятия, русские собственники крупных финансовых счетов, они в Россию деньги не вкладывают. Они вкладывают деньги за границу. Вот чистый отток капитала и общий отток капитала именно означает то, что россияне инвестируют за границей больше, чем за границей инвестируют в России. То есть россияне в этой ситуации голосуют своими долларами не за российскую промышленность, не за российскую экономику.
Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию 12 дочерних компаний, включая «Югандснефтегаз», в первой половине 2006 года, а во второй провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» рассчитывает разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Также компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже. По планам, эти сделки должны принести «Роснефти» около 20 миллиардов долларов. Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации в середине 2006 года, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, правительству осталось завершить двусторонние переговоры об условиях вступления в ВТО с 4 странами – Соединенными Штатами, Швейцарией, Австралией и Колумбией. Вместе с тем, между сторонами остается ряд разногласий, связанных со свободным доступом на российский рынок товаров и услуг. В частности, речь идет о финансовом рынке. Некоторые страны-участницы ВТО по-прежнему настаивают на открытии в стране филиалов иностранных банков. Российские же власти, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, готовы разрешить здесь лишь присутствие их дочерних компаний.
Переговорщики с другой стороны настаивают на последнем условии, все остальные согласованы. Раскрыть границы России для филиалов иностранных банков. Я обращаю внимание на то, что речь идет только о будущем. Сейчас в границах нашей страны нет ни одного филиала иностранного банка. Те банки, которые в просторечии называются иностранными, у которых название с иностранным акцентом, они все являются юридически российскими.
Еще один спорный вопрос – это уровень таможенных пошлин на ввозимые в Россию иностранные автомобили. Российские власти уже заявили о том, что и после вступления в ВТО их ставки существенно меняться не будут. Правительство рассчитывает, что такие меры позволят поддержать национальную автомобильную промышленность, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики Павел Кузнецов.
Рано или поздно процесс вступления в ВТО неизбежен. И рано или поздно наши пошлины тоже будут понижаться. Это означает, что наш рынок полностью будет открыт для притока сюда иномарок. К 2010 году около 3 миллионов, может быть чуть меньше, 2,8 миллиона автомобилей будет поступать каждый год на рынок на российский. Из них 1 миллион собранные традиционные наши автомобили, 1 миллион – это промышленная сборка, и 1 миллион – это иномарки готовые, новые и подержанные.
Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии – МТУ «Фридрихсхафен» в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки – 1 миллиард 900 миллионов долларов. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 75 копеек, на завтра 28 79. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на пятницу 34 17. На мировом рынке к этому часу за евро дают доллар 18 центов.
экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В эти дни «Радио Свобода» продолжает говорить о праздновании Рождества и Нового года в разных странах. В Берлине один из местных музеев решил образно объединить два совпадающих по датам праздника – Западный Новый год и еврейскую Хануку – и посвятить им несколько необычных и забавных мероприятий. О том, как это выглядит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В эти предновогодние дни в Германии люди желают друг другу «Guten Rutsch» – «хорошего скольжения». Это пожелание мягко проскользить из старого года в новый. Каждый скользит, как он может, но в этом году в Берлине в праздничной предновогодней атмосфере звучит особая нота, ее добавил Берлинский еврейский музей. Хорошо бы никогда не путать праздники и будни, а вот перепутать праздники – наверное, в этом нет большого греха, тем более, если праздники вдруг сами перепутались. В этом году еврейская Ханука просто совпала с христианским Рождеством. Точнее, начало Хануки. Этот праздник продолжается 8 дней, и в этом году захватывает как Рождество, так и Новый год. По этому поводу Берлинский еврейский музей устроил выставку под названием «Вайнука», рассказывающую о взаимных влияниях традиций празднования Хануки и Рождества в Германии на протяжении последних столетий. А во дворе музея устроен работающий ежедневно с 2 до 8 часов вечера «Вайнука-маркт» от немецкого слова «Вайнахтен», что означает «Рождество», и от слова «Ханука». Рынок этот необычен тем, что все рождественские базары уже давно закончили свою работу, а этот – единственный немецко-еврейский, или правильнее сказать христианско-еврейский, продолжает ежедневную торговлю и будет работать до 2 января. На этой необычной ярмарке во дворе еврейского музея, наверное, самое привлекательное – это блюдо еврейской кухни со знаменитыми латкес – разнообразными пирожками из картофеля и творога с начинкой. Сама же выставка продлится еще дольше, до конца января. Интересная особенность еврейского музея, что он, как светское учреждение, не закрывается в дни еврейских праздников и вообще работает ежедневно. Плакат выставки «Вайнука» воспроизводит карикатуру художника Арта Шпигельмана, сделанную для обложки журнала «Нью-Йоркер». Карикатура называется «Ночь перед Ханукой» и изображает только что прошедших мимо друг друга, но еще остающихся в кадре, белобородого Деда Мороза или Николауса в красно-белом одеянии и такого же белобородого, но в черном пальто и в черной шляпе, иудея. Итак, эти двое прошли мимо друг друга, а вот в музее происходит нечто противоположное – встреча двух праздников. Как известно, Ханука отмечается в честь победы, освобождения Маковеями Иерусалима в 165 году до нашей эры и повторного освящения разрушенного храма, в котором по Талмуду свет храмовой свечи горел 8 дней, хотя масло в нем было всего на один день. Позволю себе пошутить, что, празднуя Хануку, евреи празднуют день, когда сам Господь подливал им масло в огонь, но при этом никого ни с кем не перессорив. Праздники пересекались не раз в истории немецких евреев на протяжении нескольких сотен лет их ассимиляции. Над попытками немецких евреев ассимилироваться, их братья по вере, которые не стремились к этой цели, посмеивались. Существует замечательная карикатура 1904 года, она представлена на выставке в Еврейском музее, которая показывает четыре стадии превращения ханукального светильника Ханукии в рождественскую елку. Выставка в Еврейском музее Берлина убеждает, что если не вдаваться в подробности, то между Рождеством и Ханукой есть немало общего. Прежде всего, это относится к производителям и покупателям рождественских и ханукальных товаров. Плюшевые игрушки для собак покупают как евреи, так и христиане, как, впрочем, и изделия из шоколада, и традиционные игрушки, в одном случае еврейского героя Иуду Маковея, в другом – Деда Мороза. Конечно, есть и различия. Христиане поют «Тихую ночь», а евреи – «Маос Цур». «Моя опора, мое спасение, благословение при зажигании свечей на Хануку».
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный Юрием Векслером, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Буквально через несколько минут анализировать события сегодняшнего дня и подводить его итоги на волнах «Радио Свобода» будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Что будет в основе вашей программы?
Добрый вечер, Александр. Откроем программу с рассказа об обстоятельствах трагедии в Подмосковье, где сегодня утром в психоневрологическом интернате при пожаре погибли по крайней мере 7 человек и еще 12 пострадали. В Ульяновске милиционеры сбивают подростков. Не менее тревожная тема. Почему уроки башкирского Благовещения не идут МВД впрок? Суд в Соединенных Штатах принял решение об экстрадиции на Украину обвиняемого в совершении военных преступлений. Будет ли наказан нацистский преступник? Поговорим о ходе переговоров России и Украины о поставках газов и о российской демократической доктрине, как добиться того, чтобы россиян становилось не меньше, а больше. Таковы главные темы программы. Эфир через 8 с небольшим минут.
Спасибо, Андрей. Три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.